Откуда возникают вообще все болезни и почему мы вообще болеем?
Ну, говорят, что все болезни от нервов. А дальше? Откуда нервы? То есть все происходит вследствие нашего более-менее какого-то неравновесного состояния с природой, с окружающей нас природой. Мы знаем, что если любая система находится в состоянии равновесия внутреннего, поддерживает это равновесие внутри себя, умеет поддерживать свой гомеостаз, равновесие с окружающей средой, то такая система, она обычно находится в состоянии здоровья, что называется, внутреннего, внешнего, психического или физиологического, или вообще общественного. Здоровье – это не просто какой-то элемент от функционирования только нашего тела, то есть животное, что в нас, физиология наша. Это и все состояние всего нашего внешнего, внутреннего, многослойного организма. Поэтому нельзя отрывать, и наука уже тоже давно утверждает, и мы сами уже видим на себе, что нельзя отрывать нервную систему от физиологической системы, от общественной, от геоэкологии, от всего, от чего угодно. Сейчас, да, в последнее время мы вдруг начинаем замечать, что наше здоровье, наше самочувствие зависит от каких-то колебаний природных, вспышки на солнце, там еще какие-то там вдруг экологические проблемы огромные, там движение каких-то там плит, материков, континентальных плит, неизвестно чего. То есть, в принципе, наше здоровье, оно завязано на всю огромную глобальную природу. А Кабала говорит о том, что она вообще завязана на все миры. То есть, все абсолютно едино. Вся система миров высших вместе с нашим миром, вместе с неживой, растительной, животной и человеческой природой. Это все одна система. И поэтому, если эта система где-то не уравновешена, то по-всякому, где-то, как-то, всегда, везде, на любых уровнях, где-то находится этот дисбаланс в ощущении, в проявлении. В частности, в нас, в здоровье. Но это может быть не только в здоровье, и может быть наоборот. Нездоровье в нас проявляется в каких-то других системах. Но мы их не чувствуем, мы не ощущаем, мы не знаем, как мы влияем. Мы только изучаем в основном, что влияет снаружи на нас. Это нам очень важно.
Если я правильно вас понял, то получается так, что если у меня заболело сердце, то на Марсе может быть, например, теоретический вулкан.
Но нас это не интересует, здоровье Марса.
Я к примеру. Правильно вас понял?
Абсолютно верно. Все взаимосвязано, неважно, как ты направляешь. От себя наружу, снаружи на себя. Нас интересует, конечно, наше состояние. Мы не ощущаем остальных уровней природы. Но, в принципе, если бы мы смогли бы их ощущать и видеть взаимосвязи, мы бы видели, как мы влияем на всю природу, она влияет на нас, и как мы все болеем, что называется. А болезнь общая, общий диагноз всей, любой общей и частной любой болезни всей природы, и нас в том числе, это неравновесие.
Взаимосвязь человека и человека мощнее, чем взаимосвязь человека и природы нашего.
Ну, конечно, ты прав. Конечно, это, да, но это верно, конечно же. Потому что человек, как мы говорим, венец, может быть, в кавычках, не знаю, но все-таки венец природы, то есть он самая высокоорганизованная система природы, и включающая в себя абсолютно все и неживые, и растительные, и животные элементы, и то, что а человек в нем, и поэтому, когда он находится в дисбалансе, то этот дисбаланс, он радиирует, как бы его вызывает во всех остальных окружающих его системах, неживой, растительный, животный, тот же дисбаланс. То есть человек, поднимаясь, улучшаясь, улучшает все вокруг, опускаясь, ухудшаясь, ухудшает все вокруг.
Горизонтальная связь, взаимоотношения, отношения между людьми влияет на человеческое здоровье?
Конечно. В первую очередь.
В первую очередь. Если сейчас в Палестине кто-то задумывает теракт,
да,
это уже каким-то образом распространяется на всех людей на Земле еще до его взрыва там какого-то?
Даже сегодня уже, хотя мы еще очень мало знаем о этой системной глобальной взаимосвязи, интегральной взаимосвязи всех между собой, эта коммуникация нам еще полностью не раскрыта, но уже сейчас ученые предполагают, что вот эти все, особенно новые заболевания, они все вызваны нашим повышенным эгоизмом, который возрастает нас в последнее время, вызывает террор, депрессии, тягу к наркотикам и так далее. То есть мы, естественно, своими плохими мыслями вызываем самые огромные отрицательные реакции в мире. В природе, в окружающей природе, в неживой, в растительной, вот все вот эти сдвиги планеты, всевозможные там ее изменения глобальные, планетарные, они все являются, так уже даже наука обычная говорит, они все являются, очевидно, мы еще не можем чисто так четко это доказать, вывести прямую зависимость, такую формулу, но уже есть так достаточное количество предположений и данных, систематизированных, которые говорят о связи. Еще нельзя назвать это научным выводом, строго научным выводом, но уже говорится о связи влияния внутреннего состояния человека на окружающую неживую растительную животную природу.
Ну, да вы говорите об ученых нашего мира.
Конечно.
А нас интересует точка зрения Каббалы.
Каббала говорит об этом вообще абсолютно, обо всем мире, а вообще обо всех мирах, как о полной замкнутой системе, единой, которую невозможно разорвать. То, что мы ощущаем одну половину мироздания и вторую не ощущаем, это только так мы чувствуем это. Мы натыкаемся на невидимую стенку и не чувствуем, что это стенка. Мы просто говорим, случай, пришел откуда-то, ушел куда-то. Мы не знаем ни начала, ни следствия наших поступков, откуда они нисходят на нас, всякие события, явления, куда уходят от нас наши действия. Мы не знаем. Но это все замыкается через вторую половину, нераскрытую нам систему мира, и возвращается снова к нам. Так вот, поскольку это еще не раскрыто нам, эта область мира, неопознанная еще, не раскрытая, а скрытая, так называемая, поэтому Каббала раскрывает нам эту скрытую часть, она называется тайная наука, наука о тайном, то, что мы еще не ощущаем, но можем ощутить. И когда раскрываешь эту вторую половину мироздания, становится ясна связь абсолютнейшая между всеми его частями, этого единого мира, как шестеренки в одном механизме, абсолютно жестко связаны между собой. Естественно, что где-то нарушается, если баланс, он откликается во всей системе.
Если я плохо подумал о Мише.
Значит, плохо Мише и плохо тебе.
Как сам процесс
происходит? И не только им, вам двоим, а поскольку вы включены в общую систему, то и она вся страдает. И это страдание общей всей системы, эта погрешность, которую вы вводите, возвращается на тебя.
То есть куда-нибудь в печенку, в сердце или в почку? Или
как еще? Правило, в наше время это возвращается в итоге серьезных заболеваний. Как правило, раковых. Потому что неправильное включение себя на высоком уровне, на нашем уровне, на котором мы сегодня находимся в человечестве, в этих наших нескольких цивилизациях вместе, сейчас сопрягающихся, то несогласование, которое мы вызываем, оно как подобно раковой клетке или раковому органу в теле, который заботится только о себе и поедает все вокруг.
А что значит плохо подумал? У человека есть вообще возможность подумать хорошо о другом? Или своим эгоистическим присутствием в этом мире он уже влияет?
Своим эгоистическим присутствием в этом мире он уже влияет. Конечно, ты можешь сказать, почему он такой, он не виноват, это не важно. Мы такими созданы, мы не виноваты, но мы должны осознать эту нашу природу и пытаться ее исправить. В этом состоянии мы сейчас находимся. Мы не говорим о виновных. Виновных нет. Мы говорим о том, что это изначально наше состояние. Мы потом осознаем, почему оно нам дано таким. Почему мы должны страдать. Почему мы должны оценить, откуда эти страдания. Их причинность, их целенаправленность. Прийти к каким-то выводам из того, что мы страдаем. И от того, что мы понимаем, за что мы страдаем. Куда это нас должно направить, попытаться себя исправить, достичь гармонии, достичь совершенства, достичь выхода во всю эту полную, вечную, совершенную систему. Это все является тем процессом, в котором мы сейчас все более явно и явно себя обнаруживаем.
Знаете, на протяжении всей истории человечества болезни унесли большее количество жертв, чем во всех войнах.
Конечно.
Которые когда-либо были.
Оно здесь, допустим, из Европы, из средневековой Европы. Там из 60 миллионов людей оставалось 20 миллионов после там, каких-то проблем чумы или там, еще чего-то, да.
Был ли когда-то период на Земле, когда вообще не существовало болезни?
Мы слышим о таких периодах. Согласно Каббале, они были. это периоды, когда люди еще находились в состоянии абсолютно неразвитого или недоразвитого, если можно так сказать, эгоизма, где-то во времена до древневавилонской цивилизации. Это во времена Адама и так далее, то есть те там 1500 лет, которые были от Адама и до вавилонской цивилизации. Ну, естественно, до Адама. Там уже нечего говорить, там мы не говорим про, о людях, а там мы говорим просто еще о таких полуживотных, в которых еще не существует осознанное понимание своей личности, своего существования, как у животных. Они не понимают, что они существуют. Есть я и живу я. Такого нет осознания. Такое осознание «я и живу, и существую», оно появилось только с Адамом. То есть человек, первый человек на Земле, который обнаружил в себе нечто высшее, чем животное существование, душу.
Таким образом, можно сделать вывод, что с эгоистическим развитием человечества постоянно возрастало количество заболеваний.
Заболеваний, естественно. А сейчас, когда эгоистическое это развитие человечества просто экспоненциально идет неудержимо вперед, мы видим, что там за 20-30 лет удваивается количество заболеваний. Причем появляются такие новые, что у нас нет вообще никакого подхода к ним. Мы не понимаем их причины, этимологии.
В здоровом теле здоровый дух. Ну, есть такая пословица, по-моему, греческая, не знаю.
Совершенно
точно.
Верно.
Как относится каббала к этому известному афоризму? Существуют ли в каббале какие-либо системы физических упражнений для улучшения здоровья, как в йоге, например?
Нет, каббала не считает, что в здоровом теле здоровый дух, в том смысле, как ты сказал, по древнегреческой системе. Каббала говорит, что в здоровом теле здоровый дух, то есть это под телом подразумевается наша система желаний, она называется нашим духовным телом. Если эта система желаний на здоровое, то есть желания все человек употребляет не на свою эгоистическую пользу, якобы пользу, потому что это ему в итоге во вред, а для того, чтобы связаться с другими и быть интегральной частью всей системы человечества, тогда это называется здоровое тело, и тогда он получает в это здоровое тело здоровый дух. Он получает ощущение высшего своего предназначения, высшей жизни, ощущение вечности, своего совершенства, ощущение того, что есть во всех. И это ощущение пронизывает его самого. Так что каббалисты так трактуют это высказывание. Но если мы спустимся к греческим философам, которые, кстати говоря, тоже получили начало своей философии от каббалы, как об этом говорят их немецкие последователи, допустим, Райхвин, средневековый немецкий философ, он говорит, что мой учитель Пифагор получил начало своей философии от каббалистов. Можно это видеть в его книге «Ортодокаббалистика» Райхлина. Йоан Райхлин, он был большой каббалист. Так вот, если мы спустимся к древнегреческим философам, здоровым теле, здоровый дух, то они говорили о тоже относительно здоровом существовании, то есть меньше требовать от жизни, меньше увлекаться всевозможными излишествами, пытаться ограничивать себя, держать себя в нормальных каких-то рамках. И тогда у человека, естественно, будет соответственно этому и его внутреннее состояние более уравновешенное, спокойное. Психологическое. Не имеется в виду дух душевное, духовное. Душевное, да, но не духовное. Это естественно. Они влияют взаимно это на это. То есть физическое тело влияет на нервную систему, это называется дух у философов, и нервная система обратно влияет на физическое тело.
Существуют ли физические упражнения в каббале?
Никаких. Абсолютно. Просто каббала обязывает человека заботиться о своем теле, как хороший хозяин заботится о своем животном. Его надо мыть, его надо ложить спать, его надо кормить, за ним надо ухаживать и так далее. То как за животным. Вот так точно относиться и к своему телу. И тогда оно будет здоровым. То есть, если рыбки в аквариуме, знаешь как, их надо кормить по часам, и устраивать разгрузочный день, и менять воду, следить, чтобы нормально поступал воздух, была нормальная температура. Вот то, так же, как к этим рыбкам, ты должен относиться к своему телу. Не к собачке или кошке, потому что к ним ты переносишь свою любовь, а как к рыбкам. Ты им должен дать те условия нормальные, оптимальные, которые нужны им, чтобы правильно, нормально жить.
Да, следующий вопрос. В ежегодном докладе Всемирной организации здоровья содержится информация о том, что в ближайшие годы существует вероятность вспышек различных инфекционных заболеваний.
Эпидемий.
Да, перечисляется, тут СПИД и так далее. Существует ли с точки зрения Каббалы возможность уничтожения всего человечества каким-либо вирусом?
Почти всего человечества. Да. Конечно. А зачем ему существовать, этому человечеству, скажите мне? Вот так, посмотрим со стороны. Человечество уже проходило много таких периодов, когда оно практически полностью уничтожалось, кроме маленькой группки людей, и снова возрождалось, и снова уничтожалось, почти, и снова возрождалось. Были такие периоды уже. Вымирали там динозавры, там еще, там 60 миллионов лет назад. Было много всяких периодов. На Земле никогда все не было гладко. Как в течение моей жизни, так все время на Земле не было. Эти периоды, там земная ось меняется там раз там в 12 тысяч лет, там, или еще какие-то есть изменения. Так что все это возможно. Можно это связывать со звездами, с Луной, с Землей, с Солнцем. Можно связывать это с внутренними какими-то геологическими процессами в Земле. Можно это связывать с тем, что человечество само по себе так развивается, что оно доразвивалось до какого-то уровня периода, что не может, не в состоянии, приходит к самоуничтожению с помощью войны. В наше время это возможно. Зачем эпидемии? Есть всевозможные варианты уменьшить количество населения. Для чего это надо, в принципе? Когда мы изучаем Каббалу, мы изучаем очень серьезную структуру вообще всего мира. Не только нашего, а того, который управляет нашим миром. И оттуда мы видим, что у человечества существует четкая определенная цель и движение из начальной точки в конечную точку. И эта конечная точка, она должна быть достигнута. Она должна быть достигнута в течение ближайших лет. Максимум в течение там, еще 230 лет. Но она обязательно должна быть достигнута. Достигнута она может быть или добрым путем, в той мере, в которой человечество будет осознавать, что есть какая-то цель, и надо к ней осознанно и действенно двигаться, или человечество не будет прислушиваться к этому призыву и не будет пытаться достичь какой-то определенной системы самопознания, самоисправления, о которой говорит Каббала, и тогда она неудержимо под воздействием этого эгоистического порыва внутреннего огромного будет себя уничтожать. Или это вызовет войны. Каббалисты говорят о том, что есть возможность развертывания третьей, четвертой термоядерных войн. Или это может быть вместо войн эпидемии. Какая разница что? Это мы вызываем нашим поведением. Так что на любом уровне это будет. Почему? Если мы не придем к тому, что будем реализовывать свое справление с помощью науки Каббала, то эгоизм, он обязан будет вызвать на нас огромные потрясения, чтобы вот такой вот встряской дать нам возможность подумать, для чего я существую, почему, зачем. В принципе, это вопрос не о... Для чего я существую? А вопрос о смысле страданий. Почему я так страдаю? То есть, если человек не задумывается от хорошего, о цели своего существования, то тогда заставляет его природа задумываться от плохого. И ничего с этим уже не поделаешь. Но мы обязаны будем научиться, как себя исправить и довести до совершенства, до равновесия с природой, когда все так называемые болезни полностью исправятся. То есть лекарством настоящим является система Каббалы, потому что она показывает человеку, как он должен уравновесить себя со всей природой. Это и есть лекарство. А если нет, то болезни будут проявляться на любых уровнях нашего существования.
Мы видим, сколько человечество страдает. Но количество людей, которые спрашивают, зачем я живу, минимально.
Нет.
Значит, не помогает.
Нет. Неправильно. Это так кажется, потому что до нашего времени происходило только накопление страданий. то есть количественное накопление страданий. Начиная с нашего времени и дальше, сейчас происходит уже качественное накопление страданий. То есть страдания уже не животного типа, когда нечего есть, когда негде спать, когда человек буквально живет на улице, голый, босый, голодный, уже не настолько. Хотя существует еще в огромной части человечества. Но сегодня страдания, они уже более, ну что ли, душевные, духовные. Они страдания моральные. Человечество поэтому уходит в депрессии, поэтому оно уходит в наркотики. Притом та часть человечества, у которой есть все. Европа в основном. Так? Сотни миллионов людей сегодня в мире, практически считается, что третья часть мира находится в депрессии. И в наркотиках. Разбиение семьи, весь институт брака, семьи, он полностью разрушается, проблемы детей, все, что мы раньше думали, понимали. Сейчас внедряются эти нанотехнологии, которые заменят абсолютно всю эту тяжелую технологию, тяжелую индустрию. Они все это заменят. Не будет необходимости в миллионах рабочих. Люди окажутся за пределами вообще заводов, фабрик, офисов. Что они будут делать? Ты понимаешь, назревает такое состояние, когда надо уничтожать. И вот тут вот мы, если не подоспеем с тем, чтобы показать людям целенаправленность всех этих процессов, то, конечно, или будут вызваны огромные ужасные инфекционные всевозможные там заболевания, там, или это будет огромная война.
Вы сказали, надо уничтожать с точки зрения...
Да, но надо уничтожать, потому что если мы посмотрим на историю...
Это чья точка зрения?
Это не чья точка зрения. Никакой точки... Какая разница, чья точка зрения?
Это научная точка зрения. Или
это научная точка зрения, которая... Нет, это какой мы обыватель? Ну, Женечка, я тебя прошу. В чем тут точка зрения? Мы не рассуждаем о каких-то абстрактных вещах. Мы говорим о системе, когда происходят войны. По Мальтесу, не по Мальтесу, не имеет значения. Когда происходят войны, когда происходит перенаселение, пересыщение рынка, когда огромное количество молодежи невостребованное шатается по улицам, происходят революции, когда огромное количество людей оказывается за бортом и неизвестно, что с ними делать, то происходят войны. Мы это видим из всей истории человечества. Так это происходило. Можно на эту тему много рассуждать, подвести под это историческую, экономическую, политическую базу, но это так. Причем тут точка зрения. Это система, которая выводится из того, что произошло. Наука строится на четких данных, из которых мы видим, вот так вот идут эти кривые. Значит, такое же и будет происходить в следующий раз. Все. Наука точно показывает нам, наука, которая базируется на исследованиях, на статистике, ничего больше. Составляешь табличку и видишь. Как только это больше этого, населения, больше рабочих мест и так далее, возникает то-то, то-то. Все. Людьми надо этими управлять. Их надо держать в чем-то. Как ты будешь их держать? Значит, их надо развивать, ты их не можешь. Они будут умными, они и сменят власть. Значит, власть заинтересована в том, чтобы держать их у телевизора с бутылкой пива. А по телевизору, чтобы гоняли сериалы и футбол. Вот тебе мы видим это на сегодняшний день. А что будет еще через некоторое время, когда еще несколько миллиардов окажутся вне дел? Ты понимаешь? То есть мы движемся к тому, что технологии наши, они все время развиваются. И поэтому, если когда-то нужно было огромное количество людей, когда-то мы говорили, надо растить следующее поколение, чем больше будет людей, тем более сильнее будет страна, там, население. Вот у нас 200 миллионов, у него там 100 миллионов, мы сильнее. Сейчас этого не надо. Сейчас этого не надо. Сейчас эти 100 миллионов, они лишние рты. Их надо кормить. Их надо одевать, ими надо что-то делать. Они просто так живут. Потому что для того, чтобы обслуживать их, для этого ничего не надо. Сегодня... там 50 миллионов людей вообще кормят весь мир. Ты понимаешь? То есть мы приближаемся к такой критической точке снова, когда мировые войны или такие огромные инфекционные волны, поражающие человечество, неизбежны, если мы себя не изменим. Ну, или если до этого уже не живая природа, не животное, не человек.
Теперь перешли говорить от имени каббалиста?
Да.
Вы только что говорили с точки зрения науки нашего мира.
А это не важно. А каббала – это продолжение той же науки, только в область, которую мы не очень наблюдаем.
Почему же продолжение? Вот стоит город, я его вижу, а вы видите то, что шевелит этим городом.
Ну и что?
Так меня интересует как человека то, что я не вижу, то, что видите вы, что шевелит этим городом.
Эгоизм.
А он мне рассказывает...
Эгоизм. И если этот эгоизм вовремя не уравновесит с природой, то тогда этот эгоизм вызывает войны, или эпидемии, или вот такие вот, или землетрясения, там, цунами и так далее. Какая разница, на каком уровне? Это то, что вызовет.
Что произойдет, уменьшение количества людей на Земле.
Если мы этих людей не соединим вместе.
Да.
Когда они будут соединены вместе, взаимной отдачей, взаимным добрым отношением, тогда они будут все как один, им не будет тесно, всем будет всего хватать.
То есть тогда уменьшаются всякие кризисы, и тогда здоровье людей улучшается?
Они не уменьшаются, они исчезают.
Вообще?
Вообще, потому что мы убираем причину всех заболеваний мира. Геологических, экологических, неважно каких.
Но ведь нанотехнологии все равно уже будут.
Ну так разве плохо, если она нас будет обеспечивать? А мы будем духовно развиваться.
А, вот так.
Да. Тогда мы и увидим, как мы можем действительно с помощью минимальных затрат обеспечить необходимое, насущное нам, а все остальное мы будем... реализовывать только в нашем духовном подъеме, когда мы ощущаем вечную, бесконечную, совершенную природу и в ее гармонии, и в постоянном развитии, во внутреннем.
Человек, родившийся на Земле,
да,
в некую единицу времени, обязан прийти к точке, из которой он должен начать духовно развиваться, прийти к точке, когда он будет духовно развит, и тогда его пребывание на Земле – это исключительно духовная работа. Я
да,
правильно понял?
Конечно, конечно. И ни в коем случае, как там когда-то фантасты рисовали, что мы будем там между звезд носиться на каких-то звездолетах. Ну и что толку? Как мальчишки на улице на самокатах? Между эта глыба и так далее. Да? Ну, для чего? Конечно, все наше развитие на следующем этапе, оно только в духовной плоскости.
Какое-то определенное количество людей должно к этому прийти, или же все человечество?
Все.
Одновременно, или это постепенно?
Постепенный, процесс постепенный, естественно. Но каждый в своей мере, но до абсолютного совершенства.
Окей, если процесс постепенный, какая-то часть человечества начинает духовно развиваться. Вот это давление на Землю в виде войн, там, всяких болезней...
Всяких... Оно происходит в соответствии с нашим развитием. Так же, как и ребенка. Вот ребеночек вырос, ты от него требуешь согласно тому, насколько он вырос. Вырос больше, согласно этому уровню требуешь. Так и природа требует с нами равновесия до того уровня, до которого мы достигли. Насколько наш эгоизм поднялся, она этого равновесия и требует. Поднялся еще выше, она требует равновесия на следующем уровне. В соответствии с нашим развитием и требованиями к нам.
Я понял. Но часть человечества уже духовно развивается, допустим, я говорю.
Но еще...
Нет, допустим, я вот да, говорю про будущее. Часть уже развивается, а большая часть еще не развивается. Несмотря да. на это, давление на человечество уменьшается?
Пока нет.
Нет, в будущем. Когда, в будущем... когда часть уже развивается. Только часть.
Сейчас уже тоже уже часть человечества развивается, но этого недостаточно для того, чтобы перевесить, и чтобы мир уже пошел... добрым путем в развитии, чтобы мы были точно уверены, что никаких огромных эпидемий или там потрясений экологических, земной корой там или что-то еще, или войн термоядерных не произойдет. Мы в этом еще не уверены.
Ну, спроси.
Я говорю как каббалист.
Да. Есть несколько уровней, да, равновесия с природой.
То есть, да, там, не живой, растительный, животный, животный да. человеческий.
Если раньше, или не знаю, может даже сейчас, я привел себя в какое-то равновесие с природой на уровне животном, то есть там, ну, какие-то растяжки, какие-то дыхания, там, упражнения и так далее. Раньше это было достаточно, я просто хочу спросить, правильно я понимаю или нет, то сегодня, даже если я как бы занимаюсь всеми этими техниками, я наблюдал очень много здоровых людей, которые выздоровели благодаря этому. Сегодня мне это не поможет, потому что я, эгоизм возрос, и я должен себя уравновесить на уровне человеческом, на уровне мыслей, желаний. отношение к ближнему, так?
Да.
То есть можно этим всем не заниматься? Или да, надо заниматься, но и параллельно
надо
еще.
Надо этим заниматься для того, чтобы у тебя были силы, энергия заниматься и внутренней работой. Естественно. Если ты больной человек, если тебе твое тело не позволяет сосредоточиться, не позволяет дать нужную энергию для внутренней работы, то, конечно, ты ничего не сможешь сделать. Ну, я не ставлю себя как пример, но я сегодня встал в 2 часа ночи, с 3 до 6 дал урок, вы знаете, да? Потом был час на море, так бегал, занимался, после этого я спал час, да? После этого дал интервью здесь французскому певцу, после этого дал интервью на телемосте с полтора часа с Россией. Сейчас мы с вами находимся тоже на нашей беседе, и после этого у меня еще большое количество работы, прежде чем я наконец-то пойду спать, чтобы снова в 2 часа ночи встать. Так, естественно, при таком графике, и это на обычный, в общем-то, день, необходимо заниматься телом. Вот мы сейчас с тобой, после того, как закончим эту беседу, пойдем заниматься спортом на полчаса. Так? Ты как мой тренер. Вот и все. А как иначе? Иначе я не выдержу. Ну так о чем это говорит? О том, что надо думать о всех составляющих жизни, организма. И так требует от нас каббала.